сотрудники РУБОПа произвели обыск, изъяли компьютеры, диски, личные вещи. Как пояснили в прокуратуре, искали информацию об одном из подразделений ГУВД, якобы незаконно добытую Королевым. По мнению главного редактора обозревателя, арест сотрудника газеты связан совсем с другим, а именно с независимой позицией издания по отношению к действующей власти. Олег Антонов для Радио Свобода, Пермь.
В восточной части Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 ранено. В другом районе иракской столицы в результате взрыва погибли 8 человек, 17 получили ранения. Второй раунд переговоров высокопоставленных представителей Евросоюза и Ирана запланирован на 14 сентября, где встретятся член руководства ЕС Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Алил Риджани, пока неизвестно. Иран отказался выполнить требования Совета Безопасности ООН заморозить свою ядерную программу. США настаивают на введении санкций против Тегерана. В Турции продолжаются поиски экстремистов, причастных ко вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Число жертв взрыва в городе Диярбакыр выросло до 11, включая 7 детей. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России начался осенний политический сезон. Оппозиция обвиняет Кремль в устранении опасных соперников. В Соединенных Штатах республиканцы и демократы обсуждают речь Джорджа Буша в годовщину 11 сентября 2001 года. Подробности саммита лидеров 38 государств Азии и Европы, прошедшего в Хельсинки в эти выходные. Мнение западных и российских экспертов о причинах стремительного падения мировых цен на нефть. И жители Москвы и Московской области рассказывают, как они относятся к идее объединения города и области. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. В числе уже, можно сказать, многих событий начавшегося в России осеннего политического сезона, он сейчас в самом разгаре, есть и такое. Республиканская партия России заявила, что намерена опротестовать решение Тверского суда Москвы, который отказался удовлетворить иск партии к Федеральной регистрационной службе, которая не признает итоги декабрьского съезда партии, что существенно затрудняет работу республиканцев. Один из сопредседателей партии, депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков, ставит события вокруг его партии в общий политический контекст, обвиняя Кремль в устранении опасных соперников.
То, что происходит сегодня с Республиканской партией России, достаточно типичная, к сожалению, ситуация. Она касается всех тех партий, которые по какой-то причине Кремль не хочет видеть в числе участников политического процесса в стране, в частности, в числе участников будущих парламентских и президентских выборов. Я хочу обратить ваше внимание, что без проблем прошли регистрацию только те партии, которые представлены в Государственной Думе, плюс, видимо, по каким-то особым причинам Яблоко и СПС. Все остальные партии имеют те или иные проблемы с регистрацией, перерегистрацией и так далее. На сегодняшний день из 35 партий, которые существуют в России, только 7 получили бумаги, что к ним нет претензий от регистрационной службы. Остальные 28 партий, как и республиканская партия, находятся в подвешенном состоянии. Власть не случайно принимала новый закон о партиях, драконовский, не для того, чтобы им не пользоваться. Власть активно пользуется этим законом. Последние полтора года, с апреля прошлого года, когда я и ряд моих единомышленников вошли в состав республиканской партии, отношение к республиканской партии от спокойного изменилось на резко негативное со стороны регулирующих органов.
Как вы объясняете претензии со стороны Федеральной регистрационной службы, которая говорит о нелегитимности съезда, который вы провели в декабре по реформированию партии?
Все эти претензии беззаконные, и несмотря на то, что вчера Таганский суд полностью встал на сторону регистрационной службы, в декабре прошлого года мы провели съезд, который не стал менять устав партии, не стал менять программу партии, а всего лишь изменил юридический адрес офиса нашей партии и избрал новое руководство, 400 председателей. И вот уже на протяжении почти года мы не можем внести изменения в реестр юридических лиц с нашим новым юридическим адресом и фамилиями новых сопредседателей. Тем самым государство не признает итоги декабрьского съезда, тем самым мы не можем открывать новые региональные отделения, принимать людей в партию, участвовать в выборах в тех регионах, где нас не регистрируют и так далее. То есть таким вот бюрократическим образом регистрационная служба ФРС практически парализовала работу нашей партии.
Какова сейчас примерная численность вашей партии и в скольких регионах России действует отделение республиканской партии?
На сегодняшний день мы подали список ФРС на 64 тысячи членов нашей партии. В 54 регионах наша партия зарегистрирована. И еще в 12 регионах мы не можем зарегистрировать наше региональное отделение в силу вот такого паралича бюрократического, в котором мы находимся по вине ФРС.
Что вы теперь собираетесь делать? Вы как-то дальше будете бороться?
Да, конечно. Только мы получим мотивировочную часть решения суда, судил нас тот же судья Прощенко, который судил Сахаровский центр за выставку «Осторожно, религия». Это тот же самый судья, который решал судьбу партии Лимонова. Это судья, который, видимо, специализируется на такого рода решениях. Мы уже заявили, что мы немедленно подадим кассацию во вторую инстанцию, то есть Московский городской суд. Нашу региональную организацию реквидировали на том основании, что не было законных подписей из Москвы. По Новосибирску мы обжаловали решение Новосибирского суда в Страсбургском суде, и дело уже принято к рассмотрению.
Я сегодня встречал такую версию на интернет-сайтах. Она чисто политологическая, но все-таки я прошу вас о комментарии. Говорят, что не исключено, что эта интрига не против республиканской партии, как таковая, лично против вас. Вы думали о такой версии?
Ну, я вполне допускаю, что Кремль боится меня, как политика, которая занимает все эти годы последовательно оппозиционную позицию и имеет какой-то уровень доверия в обществе. Вполне возможно. Но у нас нет раскола в руководстве.
Если вам все-таки не удастся законным путем добиться перерегистрации партии, что вы будете делать?
Партия зарегистрирована, партия существует, и партия даже участвует в выборах. Например, сейчас список республиканской партии зарегистрирован на выборах в Астраханской области. То есть мы в любом случае существуем, никто не отменял нашу регистрацию. Другое дело, что ФРС нашла форму парализовать нашу нормальную работу. То есть они нашли способ препятствовать нашей нормальной деятельности. Мы намерены участвовать в мартовских выборах, и мы намерены участвовать в декабрьских выборах в следующем году. И при этом мы ведем активные переговоры с нашими партнерами о возможном создании новой объединенной демократической партии.
Спасибо, Владимир, за объяснение вот это, потому что сегодня есть много заголовков о том, что республиканской партии закрыли дорогу к выборам 2007 года. Это некорректная формула.
Просто, видимо, журналисты не до конца понимают правовую коллизию. Партия зарегистрирована, партия существует и может участвовать в выборах. Другое дело, что ФРС вот таким вот иезуитским бюрократическим способом лишила нас возможности нормально развиваться.
Сопредседателем Республиканской партии России, депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на границе с Чечней произошла перестрелка между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа. 4 человека погибли, 15 ранены. Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Арестованный по делу об убийстве в московском метро 17-летнего Вигена Абрамянца может иметь отношение к группировке, причастной к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Об этом заявил адвокат семьи погибшего. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре. В его составе будут около 400 военнослужащих-контрактников. В восточной части Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 ранены. В Турции идут поиски экстремистов, причастных ко вчерашнему теракту на юго-востоке страны. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – 80 лет одному из отцов нового французского романа Мишелю Бютору, противоречие школьной реформы в Польше и мемуары чехословацкого разведчика Йозефа Фролика. Европейский час программы «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор программы завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В карельском городе Кондопога находятся депутаты Госдумы, которые пытаются выяснить виновных в недавних беспорядках на этнической почве. Решение направить туда комиссию было принято Думой не сразу, а некоторые депутаты выражают сомнение, что парламент может помочь в расследовании произошедшего. Об этом в эфире «Свободы» обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников побеседовал с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым.
Удастся ли парламентариям реально повлиять на ситуацию, как вы считаете?
Я сомневаюсь, что им удастся реально повлиять на ситуацию. Скорее всего, будут сделаны какие-то формальные заявления, и ничего существенно не изменится. Потому что так обычно работает российское государство в любых кризисных ситуациях.
А для политика не опасно вот вмешиваться в такой конфликт после их приезда? Окажется, что ничего там по большому счету не изменилось, что они не могут предоставить даже там солидные, серьезные, ответственные доклады о происходящем в Карелии.
Опасно, конечно, вмешиваться, но и не вмешиваться тоже опасно. Государство же должно как-то реагировать все-таки на такие вещи. Это многонациональное государство, в котором проблема его мультиэтничности является одной из самых существенных. И вряд ли можно назвать допустимой ситуацию, когда с каким-то более-менее адекватным по содержанию заявлением выступает только премьер-министр одной из расположенных далеко на юге республик Российской Федерации. А в федеральном центре все молчат. И я сомневаюсь в том, что они решили, что эта ситуация не стоит внимания, потому что складывается очень устойчивое впечатление, что вот эта националистическая карта, она достаточно последовательно властями разыгрывается. Но единственное, что, может быть, включился элемент растерянности от того, что вот так вот сработало. Конечно, следили, конечно, интересовались и, наверное, не знали, чего говорить в первые дни.
Вы, разумеется, имели в виду выступление Рамзана Кадырова, который сказал, что происшедшее в Кондопоге организовали враги России. Он так это охарактеризовал. И, кстати, это заявление вызвало огромное раздражение у целой массы людей.
Там был очень длинный текст, из которого выдергивались, как это принято, цитаты. Текст этот производил абсолютно адекватное впечатление. Вот те вещи, которые бурно обсуждались, о посылке каких-то милицейских батальонов, да, в Карелию, о том, что сейчас, значит, чеченцы будут решать проблемы своей диаспоры с помощью силы, этих вещей там близко не было. И совершенно справедливо выступила вчера пресс-служба Кадырова с просьбой о том, чтобы цитаты из контекста не выдергивать таким образом, потому что вся общественность от мала до велика восприняла слова Кадырова именно как угрозу послать туда какие-то чеченские части. В общем-то, он сказал вещи, которых очень ждали от первых лиц государства. Он сказал, что должны понести наказание все независимо от этнической принадлежности, и что единственный способ решать как-то эту ситуацию – это разбираться с ней исключительно в правовом поле.
Корректно ли вообще говорить о диаспоре чеченцев в государстве, гражданами которого они являются? И долгое время это государство всей мощью своей информационной машины, правовой, если угодно, военной, убеждало чеченцев, что они граждане именно этого государства. И когда они, казалось бы, с этим согласились на референдуме, то оказалось, что у них есть диаспора.
Слово «диаспора» применительно к чеченцам, проживающим в России, применяется просто для удобства. Речь идет о чеченцах, проживающих за пределами республики, где они являются титульным населением. Чечня и соседние с ней республики восточной части Северного Кавказа все четче начинают себя осознавать как некая территория, к России не относящаяся. Чечня, Дагестан и Ингушетия вообще отделены от Ставрополя, от Калмыкии, от Кабардино-Балкарии, охраняемой границей, где окопы выкопаны, танки стоят, где паспорта проверяют на выезде. Все, конечно, для вот этого дома межэтнических отношений в России, о котором вы сказали, что он построен давно, это очень трагическая вещь. Вот если на Кавказе, собственно, боевые действия и мероприятия, связанные с применением вот этой самой военной машины, по большому счету, прекратились, как бы это ни политкорректно ни звучало, давно идет серьезные межэтнические конфликты, которые проникли уже в основную, так сказать, территорию России.
О подоплеке событий в карельском городе Кондопога мой коллега Виталий Портников беседовал с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Мы продолжаем программу «Время свободы» и к международным темам. В Турции полиция расследует вчерашний теракт в городе Диярбакыр на юго-востоке страны. В результате взрыва погибли 10 человек, среди них 7 детей. Еще 17 человек получили ранения. Пока ответственность за это преступление на себя никто не взял. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Бомба взорвалась на автобусной остановке неподалеку от городского парка. В это время на остановке находилось много людей, в основном родители с детьми, которые возвращались домой после вечерней прогулки. У микрофона Айше одна из пострадавших во время взрыва. На остановке было около 100 человек. Все ожидали автобусы, которые почему-то задерживались. Внезапно что-то хлопнуло. Закричали женщины, заплакали дети. Я упала. Когда очнулась, на асфальте лежали убитые и раненые. В окрестных домах выбило все стекла. Полиция оцепила район взрыва, однако следователи не могут назвать организаторов взрыва и типа взрывного устройства. По словам представителя местной полиции, взрывное устройство заложили в мусорный контейнер и привели в действие с помощью таймера в мобильном телефоне. Пока ни одна из действующих в Турции экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако мы считаем, что теракт могли совершить представители Курдской рабочей партии, запрещенной в стране. Город Диярбакыр, где большую часть населения составляют курды, называют зоной постоянных военных действий. За последние месяцы в результате подрыва на минах и перестрелок с боевиками запрещенной Курдской рабочей партии в окрестностях города погибли более 100 турецких военных. Городской совет возглавляет член одной из курдских партий, которая призывает рабочую партию Курдистана объявить о прекращении огня. Однако, как отмечают местные СМИ, курды не собираются сложить оружие и перейти к мирным переговорам. Теракты в Турции происходят почти ежедневно. Ответственность за все теракты берет на себя курдская экстремистская группировка «Соколы освобождения Курдистана». В последнее время сепаратисты устроили серию терактов на турецких курортах. В результате взрывов в Мармарисе и Измире, Анталии, в августе-сентябре этого года 3 человека погибли, более 50 получили ранения. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
На следующий день после годовщины терактов 11 сентября видные политики и демократы заявили, что президент воспользовался этим событием в своих политических целях. Слово Алану Давыдову.
Законодатели, демократы и республиканцы жестко упрекнули партии друг друга в использовании траурных мероприятий в пятую годовщину терактов 11 сентября в своих интересах. За 8 недель до выборов в Конгресс, которые могут изменить соотношение сил на Капитолийском холме, демократы обрушились с критикой на президента Буша, считая, что в своем обращении к нации он не должен был настойчиво оправдывать свою иракскую политику. С заявлением от имени демократов выступил сенатор от штата Невада Гарри Рид. Вчера вечером президент выступал от имени своей администрации, но не от имени страны. Сосредоточившись в присущей ему манере на непопулярной войне в Ираке, президент следовал знакомой тактике администрации, смешав в одно неясное целое эту войну с ответом на теракты 11 сентября. Это чисто политический прием, попытка сдержать падение уровня общественной поддержки войны в Ираке. Американцы понимают, что стремление администрации следовать прежним курсам наносит ущерб нашей безопасности и толкает Ирак в неверном направлении. Американский народ заслуживал того, чтобы политика уступила духу уважения к дате 11 сентября, духу единства, собранности и патриотизма, который охватил нашу страну 5 лет назад. Вдохновить на это может только верховный главнокомандующий. К сожалению, президент Буш этой возможностью не воспользовался. Видимо, для него важнее следовать прежним курсам в Ираке и заниматься предвыборной политикой, сказал сенатор-демократ Гарри Рид. Ответ республиканцев не заставил себя ждать. Вот что сказал сенатор из Пенсильвании Рик Санторум. Речь лидера демократов убеждает, что уроки прошлого продолжают игнорироваться. Нам говорят, оставьте иракских террористов в покое, и они оставят в покое нас. Неужели вы действительно верите, что если мы уйдем из Ирака, они дадут нам жить спокойно на нашей земле? Думаю, тогда нам придется занять круговую оборону в своей собственной стране. Вы хотите жить в такой стране? Я не хочу. Мы в состоянии самой серьезной в нашей истории войны против невиданного ранее противника. Но мы продолжаем играть в политику и игнорировать реальность. Так сенатор-республиканец Рик Санторум ответил коллегам-демократам, упрекающим президента Буша в использовании узкопартийных мотивов в обращении к нации в пятую годовщину событий 11 сентября. Комментируя дискуссию законодателей, пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу заявил во вторник, что речь Джорджа Буша ставила целью не выделять партийные мотивы, но честно отразить мнение президента о том, как сложилась ситуация после 11 сентября 2001 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Началось ли, давно предсказываемое некоторыми аналитиками, затяжное снижение цен на нефть? Во вторник, после 6 дней непрерывного падения, стоимость нефти упала еще на 3%. Это почти на 20% ниже пика – $78 за баррель, достигнутого лишь 2 месяца назад. Удешевление энергоносителей – однозначно хорошая новость для мировой экономики, но не для России, которая уже вскоре может испытать последствия падения цен. Так считает профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. Профессор, прежде всего, как объяснить это крайне резкое падение цен на нефть?
Цены на нефть выходят на новый равновесный уровень с 75 до, скажем, $65 за баррель в связи с тем, что стабилизировался спрос в Китае и в Индии, и главное, что стабилизировалось потребление в Соединенных Штатах, оно несколько снизилось. Поэтому вот в этих вот условиях цены выходят на $65 за баррель. И важная новость в этой ситуации, что и страны ОПЕК с этим смирились, боялись, что они снизят свое производство, но они решили его тоже оставить на этом уровне. То есть и среди продавцов, и среди покупателей приходят к выводу, что $65 за баррель, может быть, несколько ниже, это новая равновесная цена мирового рынка на месяцы вперед.
Но почему новый уровень $65, а, скажем, незначительно ниже? Ведь эксперты предупреждают, что цены на нефть искусственно вздуты.
Оценки, которые я привел, они учитывают как раз психологический фактор, который состоит как минимум из двух составляющих. Одна из них – это фактор риска в связи с нестабильностью в Иране, на Ближнем Востоке. А вторая – это вот спекулятивный спрос именно в ожидании будущего повышения цен. Действительно, говорят специалисты, что в цене на нефть $15 примерно за баррель – это спекулятивный спрос, и еще $20 – это фактор риска. Значит, если эти факторы снизятся, то цена на нефть может пойти вниз.
Падение цен на нефть комментировал профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Прокуратура московского метро заявила, что дело об убийстве армянского юноши весной этого года раскрыто. Планы объединения Москвы и области вновь всплыли на поверхность. И речь Тони Блэра на конгрессе британских профсоюзов в городе Брайтон активно обсуждают западные СМИ. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на границе с Чечней произошла перестрелка между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа. 4 человека погибли, 15 ранены. Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. Арестованный по делу об убийстве в московском метро 17-летнего Вигена Абрамянца может иметь отношение к группировке, причастной ко взрыву на Черкизовском рынке в Москве, жертвами которого стали 11 человек. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил адвокат семьи погибшего Симон Цатурян. Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена, побывавший в Кандапоге, заявил, что считает, что причиной массовых беспорядков в карельском городе стала не национальная рознь, а бездействие местных властей. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре. В его составе будут около 400 военнослужащих контрактников. Солдаты срочной службы в Ливан не поедут, заявил министр обороны России Сергей Иванов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке главы службы национальной безопасности республики Бусурман Кулыта-Балдиева. Уволен и его заместитель, младший брат президента, Жаныбек Бакиев. В восточной части Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, около 60 ранены. В другом районе Багдада в результате взрыва погибли 8 человек. Второй раунд переговоров высокопоставленных представителей Евросоюза и Ирана запланирован на 14 сентября, где встретятся члены руководства ЕС Хавьер Солана и Али Лариджани, глава иранской ядерной программы, пока неизвестно. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве и в Московской области создана инициативная группа, которая займется разработкой планов объединения города и области. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова спросила у прохожих на улицах Москвы, как вы относитесь к этим планам объединения.
Ну, вообще интересная идея. По-моему, это было бы достаточно удобно как для жителей Москвы, как для жителей Московской области. Ну, в организационном плане, во-первых, очень много жителей Московской области работает в Москве, а жители Москвы, наоборот, Московской области и живут тоже, вот уже не поймешь, кто где. Очень многие жители, прописанные в Москве, живут в Ближнем Подмосковье.
Ну, и вначале всегда лучше, чем в разнобой все это делается.
Наверное, Москва все-таки должна быть обособленной столицей. И, скорее всего, не имеет смысла объединять с Московской областью. Наверное, потому что Москва и так достаточно большая, а так она будет расширяться до необъятных пределов.
Смысл есть в этом рационально, однозначно. Это же что-то единое, Москва и область. Даже если все представительства Московской области, они же находятся в Москве, а не в Ногинске, не в Сергиевом Посаде.
Очень хорошая. У меня как раз родственники живут в Подмосковье. Может, какой-то будет маршрут, короче, там автобусы будут. Пусть это какой-то транспорт или электрички будут чаще ходить, или еще что-нибудь. Было бы удобно.
В принципе, все неплохо, да, когда там глобализация, как бы. Но опять же, если это уменьшит количество каких-то инстанций, там, для каких-то разрешений, может, кому-то что-то открывать, еще чего-то, как бы. Ну, конечно же, это неплохо. Но опять же, как это будет образовываться?
И вроде хорошо, и в то же время не очень. Ведь вся Подмосковье работает в Москве. Так что даже насчет проездных, это уже лучше будет. Не надо будет, вот как у меня, например, муж под Москвой живет, прописан, а живет у меня. А все равно вот ездит туда-сюда, и получается, что за билет брать за деньги. А так вроде будет у него проездной. Ну, я думаю, может быть, это пенсии не будут нам так повышать. Я пенсионерка. Думаю, что нас будет больше, а знаете, когда больше народа и меньше порядка, я так думаю.
Отрицательно. Потому что это будет неуправляемое. Структуру. Ну, невозможно будет управлять таким большим. Это будет больше, чем мегаполис. По-моему, нет аналогов в мире с таким количеством, с такой площадью, с таким количеством населения, насколько мне известно.
Я не против, потому что все равно Московская область вся здесь, неофициально. А так будет хоть одна Московская область здесь.
Я отношусь крайне отрицательно. Это разные субъекты федерации. Таким случаем можно давать объединим Москву, Московскую область, Псковскую область и заодно Санкт-Петербург с Ленинградской областью. И будет такой большой-большой совет федерации во главе с господином Лужковым. Будет здорово, по-моему.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, как вы относитесь к идее объединения Москвы и Московской области. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Кирилл Кобрин.
В Венеции проходит 10-я международная архитектурная выставка, тема которой в этом году – города. Век назад, когда Венецианская биеннале была основана, немногим более 10% населения Земли жило в городах. К 2050 году городское население составит 75% человечества. Россию в нынешнем году в Венеции представляет москвич Александр Бродский. Это 7 инсталляций на городские темы под общим названием «Населенный пункт». Под заголовок «Несколько эпизодов из жизни любимого города архитектора, рассказанные им самим». По первым отзывам критиков, экспозиция Александра Бродского получила высокие оценки. Призы «Золотые львы» за лучший национальный павильон, за лучший городской проект и другие будут присуждаться перед закрытием выставки в ноябре. В Мадриде 18-22 сентября пройдет неделя высокой моды. Впервые в истории таких мероприятий к выходу на подиум не будут допущены слишком худые манекенщицы, чье телосложение и образ жизни, прежде всего система питания, вызывают опасения за их здоровье. Такое решение приняли мадридские власти, которые выступают спонсорами шоу. Врачебная комиссия не допустила к участию в неделе моды 30% тех, кто появлялся на мадридском подиуме в прошлом году. Дом основателя рок-группы Pink Floyd Сида Барретта, который скончался в июле в возрасте 60 лет, будет продан с аукциона. Барретт ушел из группы в 1968 году из-за расстройства психики, связанного с употреблением сильных наркотиков. С тех пор он уединенно жил в небольшом доме в Кембридже на востоке Англии, не общаясь с журналистами и поклонниками. Барретт занимался живописью и, в частности, расписал стены своего жилища. Организаторы аукциона рассчитывают, что дом будет куплен за 500-600 тысяч долларов кем-то из поклонников Сида Барретта и Pink Floyd. Петербургский журнал «Сеанс» совместно с издательством «Амфора» выпустил сборник киносценариев Евгения Шварца. Его пьесы, такие как «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Тень», идут во многих российских театрах. Фильмы же по шварцевским сценариям снимались в 40-е и 50-е годы и в настоящее время памятны лишь старшему поколению зрителей и известны киноспециалистам. При этом сценарии отмечены тем же драматургическим мастерством, что и пьесы для театра. Это «Первоклассница», «Золушка», «Дон Кихот», «Снежная королева» и другие. Тексты сценариев Шварца печатались только в малотиражных сборниках, а некоторые сохранились лишь в архивах. Автор вступительной статьи Алексей Герман. Недавно «Сеанс» и «Амфора» выпустили в серии «Библиотека кинодраматурга» сборник киносценариев Юрия Арабова с предисловием Александра Сокурова. Готовится к печати книга сценариев Алексея Германа и Светланы Кармалиты, предисловие к которой написал Петр Вайль.
С новостями культуры вас познакомил Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Несколько в стороне от внимания российской прессы прошла в столице Финляндии весьма представительная встреча в верхах лидеров государств Европы и Азии, объединенных в так называемую группу АСЭМ. Ни США, ни Россия, что странно, учитывая ее географическое положение, не входят в эту группу. Почему? Над этой темой сегодня работал Ефим Фиштейн.
Начало сентября ознаменовалось в Хельсинки таким всплеском дипломатической активности, равного которому не отмечалось никогда в истории этой скандинавской страны. Известно, что Финляндия ныне возглавляет в порядке ротации Европейский Союз, поэтому здесь проходит множество различных встреч и конференций евросоюзного уровня. Но не только. Финляндии, можно сказать, повезло принять у себя саммит гораздо более широкого международного масштаба. Раз в два года собираются вместе главы государств, входящих в объединение под названием АСЭМ. Это аббревиатура английского названия «Встреч Азия-Европа». Участвует в названном процессе ни много ни мало 39 государств мира. Начало ему было положено еще в 1996 году в столице Таиланда Бангкоке, и с тех пор на разном, преимущественно министерском уровне, такие встречи проводились регулярно. Но самое главное из них с участием президентов и премьеров собирается, как уже сказано, раз в два года, попеременно то в Европе, то в Азии. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Хельсинки Николая Мейнерта.
Нынешний саммит на свой лад юбилейный. Встреча глав государств проводится в шестой раз, но знаменует собой 10 лет существования АСЭМ. После всех расширений в процесс официально включились 25 стран Европейского Союза и 10 из азиатского политического объединения АСЕАН, плюс Япония, Китай и Южная Корея. Кроме них, на полных правах в работе участвует Европейская комиссия. Представители большинства этих стран на самом высоком уровне и собрались 10-11 сентября в финской столице на свой очередной европейский саммит. Рекордное количество глав государств для Хельсинки, приезжающих сюда за один раз. Ну, да ладно, дело не в рекордах, конечно, а в том, что скрывается за подобного рода встречами. А скрывается за ними немало. Совершенно очевидно, что в активизации АСЭМ заинтересован Европейский Союз и не заинтересованы США и Россия. Ну, если американцы еще и могут по географическим причинам смириться с невозможностью включиться в работу этой политструктуры и вынуждены молча, хотя, вероятно, и без особого восторга терпеть ее наличие, то для Москвы такие евроазиатские игры без ее участия должны выглядеть абсолютно неприемлемыми. Ведь именно Россия стремится к евразийскому лидерству, моделируя для этого объединение типа Шанхайской организации сотрудничества. И зачем же еще какой-то АСЭМ? Поэтому его в России практически стараются не замечать. Ну нет его, и все. Подумать, какие-то европейцы с какими-то азиатами собираются для обсуждения своих малозначимых на общем мировом фоне делишек. Тем более, что Россия неоднократно ходатайствовала о принятии ее в эту структуру, куда она по тем же самым географическим параметрам вписывается вполне. Первый раз сразу же после создания АСЭМ в 96 году. Потом настойчиво напомнила о своем желании в 2000-м перед саммитом АСЭМ в Сеуле. Но асэмовцы предпочли сделать вид, что ничего не замечают. Вот и сейчас в Хельсинки принято решение расширить ряды за счет Индии, и Пакистана и Монголии с азиатской стороны. И Болгарии, и Румынии с европейской. Но Россию предпочитают не замечать. Даже тогда, когда журналисты, вопреки хорошему тону, задают прямые вопросы. Почему? Вероятно, для такой логики можно найти несложное объяснение. Европейцы пытаются нащупать прямую линию взаимовыгодного сотрудничества без участия политических тяжеловесов, постоянно перетягивающих одеяло на себя. В первую очередь, благодаря либо слишком мощной экономике, либо из-за доступа к энергетическим источникам. Поэтому европейцам приходится выкручиваться самим. АСЭМ и задуман, как в первую очередь, база для экономического сотрудничества, то есть той сферы, в которой сейчас Европе крайне важно утвердить свои приоритеты, если таковое вообще возможно. А России и США лучше воли европейцам не давать, или же самим на правах старшего товарища включаться в процесс. Об этом на саммитах АСЭМ открыто не говорят, но подобные мысли возникают сами собой. А о чем говорят? Как всегда, на подобного рода саммитах существуют две составные части – официальные заявления и кулуарные договоренности. Первый из них, по крайней мере, в Хельсинки касается наиболее любимых широкими массами экологических проблем. Речь идет о совместных действиях и обмене технологиями в борьбе с загрязнением окружающей среды, а также о противостоянии угрозе терроризма, адаптации к процессу глобализации и так далее. За кулисами же остаются экономические рекомендации, которые эксперты предлагают своим правителям для обсуждения и принятия в кулуарах. Китайцы, движущая сила которых в нынешнем торговом мире ни у кого не вызывает сомнений, недвусмысленно намекают на желание получить доступ к самым новым технологическим шедеврам, которые успешно разрабатываются в Европе, но не всегда быстро осваиваются для коммерческого применения. В Азии и США такой процесс продвигается гораздо быстрее. Такие и подобные проблемы самого разного масштаба и решаются в рамках саммитов АСЭМ, который, кстати, сопровождается большим количеством двусторонних переговоров, затянувшихся в Хельсинки на целую неделю. Но о каждом из них можно уже говорить в отдельности. Для Европы все они могут иметь очень большое значение, в первую очередь в экономическом плане. А уж политика потом подтянется. Николай Мейнард для Радио Свобода, Хельсинки.
Как уже было сказано в сообщении Николая Мейнарда, на встрече АСЭМ в Хельсинки рассматривались в основном глобальные аспекты взаимоотношений между государствами двух континентов. Такие, например, как изменение климата. Ведь именно они, имея совокупное население в 2,5 миллиарда человек, являются крупнейшими потребителями энергии. Из других тем стоит отметить проблемы глобализации, безопасность вообще и энергетическую безопасность в частности, террористическую угрозу, культурные связи и конкурентоспособность. Но были затронуты и более специфические темы. К примеру, ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи или положение с демократическими свободами и правами человека в республике Мьянма, как теперь именуется Бирма. Значение этого международного форума, несомненно, будет повышаться и впредь, как заявил, закрывая встречу, премьер-министр Финляндии Матти Ванханен.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на границе с Чечней произошла перестрелка между ингушскими милиционерами и сотрудниками чеченского ОМОНа. 4 человека погибли, 15 ранены. Сегодня исполняется 7 лет со дня взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 13 сентября 1999 года при взрыве погибли 124 человека. арестованный по делу об убийстве в московском метро армянского юноши Вигена Абрамянца, может иметь отношение к группировке, причастной ко взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат семьи погибшего. Российский инженерно-саперный батальон отправится в Ливан в сентябре-октябре. В его составе будут около 400 военнослужащих контрактников. Второй раунд переговоров высокопоставленных представителей Евросоюза и Ирана запланирован на 14 сентября.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики.
Суммарная капитализация российских компаний, то есть общая стоимость их акций, к началу сентября составила сумму, равную 84% объема ВВП России. На начало года она не превышала 73% ВВП. Такие данные привел, выступая сегодня на конференции в Москве, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Темпы инфляции в России за минувшие 12 месяцев с 1 сентября 2005 по 1 сентября 2006 года составили 9,5%, тогда как за тот же период годом ранее 11%, сообщил сегодня первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Тем не менее, накопленная инфляция за 8 месяцев нынешнего года составила 7,1%, что, по словам Улюкаева, не исключает возможности незначительного повышения прежнего прогноза темпа роста цен в стране в целом. В целом за 2006 год, который составляет 8,5%. Темпы роста промышленного производства в Китае составили в августе 15,7% по сравнению с тем же периодом год назад. Это самый низкий показатель за последние 17 месяцев, что эксперты связывают с мерами властей Китая по сдерживанию темпов роста национальной экономики, четвертой в мире, для предотвращения ее перегрева. За последние три года они в среднем составили 10,1%. По объему ВВП Китай уступает сегодня лишь Соединенным Штатам, Японии и Германии. Европейский Союз, США и Канада могут обратиться во Всемирную торговую организацию с совместным иском к Китаю по поводу таможенных пошлин, которые установлены здесь в отношении ввозимых в страну комплектующих для сборки автомобилей. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Размер этих пошлин в Китае составляет 25%. Ввозить комплектующие без пошлин могут лишь те зарубежные компании, местные заводы которых будут закупать не менее 40% комплектующих у местных же поставщиков. Как считают инициаторы первого подобного совместного иска, это нарушает правила, действующие в рамках Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году.
С новостями экономики вас познакомил мой коллега Сергей Синицкий. И в продолжении экономических тем. В последние недели цены на нефть на мировых рынках продолжают стремительно падать. О причинах этого, о том, что ждет мировой рынок в будущем и чем снижение стоимости нефти чревато для России, об этом корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с аналитиком инвестиционной компании «Атон» Дмитрием Лукашовым.
Вряд ли цены будут возвращаться к, в скором будущем к тем максимумам, которые мы видели еще месяц назад. Мне просто наступил какой-то психологический разворот в настроениях, и на самом деле те цены, которые мы видели, тот тренд, он скорее во многом был предопределен таким психологически, когда более высокие цены на нефть рождали более высокие ожидания, они отражались в более высоких налогом бремени и в странах-потребителях, и в странах-производителях. Это все опять подразумевало более высокие цены. Теперь этот цикл, мне кажется, развернут, и падение, и снижение цен уменьшает ожидания, уменьшает налоги. Например, в России сейчас, по крайней мере, развернулся цикл повышения налогов.
И я думаю, что в ближайшее время вряд ли мы увидим 80 долларов за баррель.
Вот как раз если говорить о России, да, неоднократно говорилось о том, что страна сидит на нефтяной игле. И снижение мировых цен для экономики страны – это не очень хорошо. Что скажете?
Ну, на самом деле, пока еще не произошло снижение нефтяных цен, те цены, которые мы сейчас видим, это 60 долларов за баррель, и это значительно выше, чем цены, которые были в 2005 году. Я думаю, что для экономики это практически не отразится. Ну, это отразится на балансе страны, на платежном балансе страны, но на экономике, я думаю, что такое падение, по крайней мере, не отразится.
И последний вопрос, да, премьер-министр страны Михаил Фродков накануне побеседовал с руководителями крупнейших нефтяных компаний, в результате чего цены до конца года заморожены, цены на бензин, и при этом слово «мораторий» не употребляется. Чем грозит, если грозит подобное вмешательство государства в экономику?
Ну, на самом деле, само по себе вмешательство довольно несуразное, я бы сказал, в какой-то степени глупое. В прошлом году государство потребовало заморозить цены на розничном рынке в момент их пика, то есть, по сути дела, оно проспонсировало или поддержало нефтяные компании в тот момент, когда они абсолютно не нуждались в поддержке, и вместо того, чтобы снизить цены на нефть, на нефтепродукты, они с удовольствием заморозили их на самой высокой точке, на максимально возможной точке. И, как ни странно, государство решило наступить на те же самые грабли в этот раз и попросило заморозить цены, на, опять-таки, на самой высокой точке. Мне кажется, это как минимум несуразно.
Какие могут быть последствия?
Последствия будут таковы, что нефтяные компании получат дополнительные доходы от того, что не заморозили цены на в максимально возможной точке.
И, соответственно, больше налогов получит государство?
Ну, больше налогов какой-то... Ну, на самом деле, там не очень увеличатся налоги государства, поскольку там только акцизы немножко будут выше. Но еще, безусловно, налоги на корпоративный налог на прибыль. Ну да, можно так сказать.
С аналитиком инвестиционной компании «Атон» Дмитрием Лукашовым о причинах стремительного падения цен на нефть беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационных признаниях членов американской сборной по велоспорту. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Синдрома войны в Персидском заливе не существует, заявили во вторник американские медики, пытавшиеся в течение нескольких лет выявить некую таинственную болезнь, от симптомов которой страдают тысячи ветеранов операции «Буря в пустыне», во время которой в 1991 году коалиционные силы изгнали иракскую оккупационную армию из Кувейта. Участники той войны действительно больше подвержены заболеваниям нервной системы. Среди них, например, распространена болезнь Лу Герига, депрессии, психические расстройства, алкоголизм и наркомания. Но некоего нового заболевания, которое, как считают некоторые эксперты, могло быть результатом возможного применения иракцами химического оружия, обнаружено не было. Трое защитников прав животных, организовавшие кампанию преследования работников американского филиала британской фармацевтической компании Huntington Life Sciences, были приговорены во вторник к тюремному заключению на основании закона, приравнивающего подстрекательские действия радикалов из движения защиты животных к терроризму. Бывший глава группы получил 6 лет тюрьмы, его заместитель – 4 года. Координатор группы приговорена к 4,5 годам за откровенные призывы не давать прохода работникам компании, уродовать их автомобили и распространять их имена среди тех, кого тревожит бесправие животных. Радикализация природоохранных групп привела к принятию 4 года назад специального закона, предназначенного для защиты фармацевтических компаний, производящих эксперименты на животных, от воинствующих любителей дикой природы. Адвокаты осужденных утверждали, что их подзащитные лишь воспользовались своим законным правом на свободу слова. По словам судьи, обвиняемые руководствовались чувством слепой мести и желанием обанкротить ненавистную им компанию. Двое бывших членов американской команды по велоспорту сделали небывалые признания в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Они сказали, что они использовали ЭПО, синтетический гормон, повышающий выносливость во время выступления в велогонке Tour de France в 1999 году, где они помогли одержать победу своему соотечественнику Лэнсу Армстронгу. Нарушив неписанный обет молчания, бывшие велогонщики нарисовали печальную картину спорта, погрязшего в допинговом грехе. Слово Яну Рунову.
Заговор молчания был нарушен спортсменами в их интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Один из признавшихся, бывший капитан команды и близкий друг Ланса Армстронга, 39-летний Фрэнки Эндрю, решил сознаться в принятии допингов, поскольку считает, что это вредит спорту. Второй признавшийся пожелал остаться анонимным. Он сказал, что без принятия допинга не обойтись, если ты хочешь быть своим в команде. В то же время оба заявили, что никогда не видели самого Армстронга принимающим какие бы то ни было запрещенные субстанции. Ланса Армстронга, которому на днях исполнится 35, обвиняли в том, что он принимал допинговые средства и до болезни, и затем после своего чудотворного исцеления от рака. Все обвинения он категорически отвергал и через прессу, и даже через суд. Один из бывших членов команды Армстронга, Стив Суорт, первым признал, что пользовался ЭПО, когда участвовал в гонках для компании Моторола. Потом он даже выпустил книгу LA Confidential «Секреты Ланса Армстронга», опубликована на французском языке в 2004 году. Автор пишет в книге, что американские велогонщики заметили, как их европейские коллеги-соперники, принимая кортизон, тестостерон и ЭПО, здорово вырвались вперед. И тогда Армстронг сказал членам своей команды, что придется делать то же самое. Признаком приема допингов, пишет Суорт, стало то, что, начиная с соревнований 1994 и 1995 годов, когда еще не было анализов на ЭПО, все спортсмены ходили со своими термосами, и можно было услышать позвякивание кусочков льда внутри, потому что ЭПО надо было держать в холоде. Каждую ночь в гостинице участники соревнований бегали в поисках льда, чтобы заполнить им свой термос. Когда жена Фрэнки Эндрю за несколько недель до чемпионата обнаружила термос в холодильнике, она пришла в ярость. Фрэнки сказал тогда: «Пойми, это для меня единственный способ дойти до финиша». Тур де Франс этого года начался с проверки велогонщиков на допинги. Под подозрение попали почти 60 человек. 9 были дисквалифицированы. Среди них те, кто в 1995 году заняли второе, третье и четвертое места. Все европейцы.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Джастин Тимберлейк, один из самых популярных и неплодовитых поп-идолов дня, намерен доказать право на славу своим вторым альбомом, который вышел во вторник. Песня из этого диска «Future Sex».
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о дискуссии, которая сейчас развернулась в Москве, о партийном законодательстве. Кроме того, мы вернемся к анализу речи Тони Блэра на Конгрессе профсоюзов в Брайтоне. И вас ждет репортаж из Испании о том, как жители Испании относятся к событиям 11 сентября 2001 года в Америке. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.